Говорю, как всегда, с интересом слушаю рава Даниэля. Как всегда, лаверды с нашего столика насчет реформистов часто спрашивают. Есть простая арифметика, даже не алгебра, не высшая математика, простая арифметика. Был такой опрос Горовица. Там в четвертом поколении из 100 человек у реформистов 5 евреев. Это там примерно такое, чуть-чуть больше, наверное, в реформистских общинах. А у Харедима, этих вот черно-белых пингвинов, их в четвертом поколении, из 100 человек в четвертом поколении 3000, кажется, 288 евреев. Прям вот такая вот сумма. Так что за кем будущее, совершенно понятно. Там реформисты, где что-то, ну, около 10 человек, что-то такое примерно, из 100 человек. Примерно вот такая вот цифра. Так что Еш Атид у Харедим. Ортодоксы, ультраортодоксы. Как говорят наши левые братья по разуму, про нас мы мессианские экстремисты. Вот у мессианских экстремистов есть будущее. Итак, мы задали вопрос. Ну, во-первых, как всегда, вы помните, как всегда, краткое содержание предыдущей серии. Мы остановились на том, что я – это моя свобода выбора. Я – это мои поступки. Например, увидеть Бога – это поступок. Как же можно его увидеть? Написано: не дано человеку живому увидеть меня и остаться в живых. Это верно. Его проявление можно увидеть. Ну, например, вот есть такая у нас функция в нашем зуме — поднять руку. Поднимите руку, кого на самом деле волнует вопрос о том, сколько квартир построить в ближайшем будущем, например, в Норвегии. Не вижу ни одной поднятой руки. А вот Норвегию мы волнуем почему-то. Представляете? Вместо лыж, катков, играли бы себе в хоккей с шайбой, катались бы на лыжах и на коньках, спускаясь с высокогорных вершин. Почему-то их волнует. Написано так: Норвегия осудила планы Израиля легализовать 5 поселений на западном берегу реки Иордан. Теперь посмотрите на карту. Где мы и где Норвегия? И вот, скажем, посмотрите вот на такую таблицу. Кто-то сделал ее. Вот хорошо видно, да? Видно таблицу, да? Так очень ярко как-то тут вот есть такой вот, как-то вот нарисовано прямо, видите? Вот это вот написано: Индия, миллион, еще там 500 миллионов жителей. Китай, миллионы, 425 миллионов жителей. Дальше США, Мексика, Бразилия, Турция, Германия, Нигерия, Дрконго, Эфиопия, Египет, Япония, Россия, Филиппины, Таиланд, Иран, Пакистан и Индонезия. Вопрос на сыпку: где здесь Израиль? Кто-то видит Израиль здесь? Израиля нет. Это то, что написано в Торе про нас. Вот народ, который живет отдельно, между народами не числится. Эта таблица так и называется. Видите, так что написано впереди. Численность население мира, численность, написано в Торе: народ, который живет отдельно, между народами не числится. После этого думающий человек должен сделать как минимум еще 3 поступка. Начать праздновать Шаббат, начать кушать кошерную пищу. У евреев тоже есть свой закон, касающийся еды. Ну, еда же это непростая такая штука, да? Все, что человек ест, она попадает в кровь, а в крови душа всего живого. И третья вещь, как минимум, начать вместе со своей женой. С женой. Не между бойфрендом и бойбабой, а не бойфренд и бойбаба, а именно жена, да? С женой начать соблюдать законы красивой и чистой любви. Дворим. Мы сейчас начали читать книгу Дворим. Дворим на святом языке – это события, и это слова. И это слова. В каждом событии мира, в каждом событии моей жизни есть какое-то слово Всевышнего. Такой вопрос, я это слово слышу, вижу, это вопрос уже ко мне. Мы говорим о Боге. Ты царь царей, мы говорим. Мы говорим, что сердца царей в его руках. Лев Малахим, мы говорим. Бьяд Ашем. Кто из нас последний раз видел когда-нибудь живого, настоящего царя? Мы же сказали, его проявление, да, можно увидеть. Каждый из нас получил и получает ежесекундные подарки царского стола, царского плеча, от царя царей. Для каждого из нас наш день рождения – это подарок от царя царей. Написано так в наших книгах, смотри, то, что родился в этот мир, пришел, это абсолютный хесед со стороны Всевышнего. Помните, хесед – это лифней шурат один, больше, чем положено по закону. Пока ты не родился, написано, нет никаких заслуг, что ты родился и появился в этом мире. Нет заслуг. Когда в этом мире прожил какое-то время, ну, ты можешь сказать, я там заслужил что-то такое, там, помог старушке перейти через дорогу, там, принес ей мешок картошки, она отбивалась, а все равно помог ей перенес. Какая-то заслуга у меня уже есть. Пока ты не родился, никакой заслуги у тебя нет. Может быть, заслуги отцов, схутово, но у тебя никакой. То, что ты пришел в этот мир, абсолютный хесед, стопроцентный хесед со стороны Всевышнего. Мы, еврейский народ, получили эту землю, в которой мы сейчас находимся, в подарок от царя царей. Если мы заслужим победу в нашей сегодняшней войне, победу нужно заслужить. Мы же говорим про Всевышнего. Ты Баалей Мелхамот. Ты хозяин войн. То после победы нужно заняться ликбезом наших арабских братьев, а также наших левых братьев по разуму, многие из которых серьезно уверены, что мы оккупанты. Помните, я уже цитировал как-то Рав Элияху Эссе, он хорошо очень написал, что ни одна страна в мире не может указать сегодня своих точных границ. Ни одно государство в мире, кроме границ Израиля в Библии. Иудея, Самария и Газа – это земля Израиля. И по Торе, и по решению Лиги Наций. Правопреемница Лиги Наций ООН что-то с памятью устал, она забыла, что решила ее предшественница Лига Наций. Ну, а Тору они вообще, видимо, не знакомы с Торой. Так, ликбез номер один. Говорит Тора, что в земле Израиля есть особые места. Их много. Вспомним некоторые из них. Через Шхем ходит в эту землю Авраам. Через Ерехо Йошуа бен Нун. Неспроста Авраам покупает пещеру Махпела. приобретает то же самое место, где похоронены Адам и Хава, место, о котором предание говорит, здесь вход в Ганеден. В могиле праведника Иосифа тысячи лет приходили евреи молиться. Храмовая гора, место расположения Иерусалимского храма, где небеса сливаются с землей, духовное соединяется с материальным. Удивительно, именно по этим меридианам проходит сегодня ток высокого напряжения в отношениях между евреями и арабами. Очевидно, военное противоборство – отражение духовного противостояния. Кто же нам противостоит? Есть только два народа в мире, в имени которых есть имя Бога. Это Исраэль и Ишмаэль. Мусульмане – не идолопоклонники. Пять раз в день обращаются к тому, кому нужно обращаться. Ко Всевышнему. Ислам в переводе означает смирение перед Богом. Муслим – это преданный Богу, только и всего. Мухаммед говорил, каждый человек рождается муслимом. Он претендовал на Мухаммед на роль продолжателя. Монотеистической религии Нуха говорил Ибрагима, Мусы и Исы. Более того, Мухаммед объявил себя лучшим завершающим учением. Здесь начинаются проблемы. Тот, кто завершает, должен быть хорошо знаком с тем, что он завершает. Посмотрим, так ли это. Идеологи ислама утверждают, что люди потеряли доступ к первым прототипам Писания. Поскольку доступ к первым прототипам Писания утерян, лежит быть действующим последнему уставу. Человеку маломальски знакомому с еврейской традицией хорошо известно, никакой доступ ни к чему не потерян. Евреи из Северной и Южной Америки, Западной и Восточной Европы, Азии, Африки и Австралии знают, что Тора, которую мы читаем, это копия свитка, написанного Моисеем в пустыне по диктовку Всевышнего. Мы говорим это Шани, Миши и Шаббат. Зота Тора. Это та самая Тора, которую Моше Рабейну передал евреям по слову Всевышнего. Идеологи ислама утверждают, заявляют, что пока не пришел Мухаммед, не было окончательной формулировки мировоззрения истины. Это звучит по-арабски «ля» и «ляха» и «ля-ля», что в переводе означает «кроме Бога нет никого». Ну, помните нашу хаббатскую песенку «нет-нет никого, кроме Бога одного». История свидетельствует, в идею единого Бога Мухаммед не внес ничего нового. Долго до него у горы Синай, Бог дал эту истину и время, с тех пор свой союз с народом Израиля не отменял. Интересную окраску вот пером идеологов ислама приобретает осмысление того, что такое добро и зло в человеке. По их мнению, способ общения со Всевышним – это экстаз, а явный враг человека – это сатан, это рассудок. Ну-ну. А как же быть с тем, что Всевышний недвусмысленно связывает зло с животной душой человека, а божественной душе сказано, что она акифамовых, она окружает мозг. Интересная деталь. Мухаммед был неграмотным. Это не скрывается, а выдается за достижение. Вполне такого достижения трагикомично, например, сообщает, что Авраам не еврей. Тот факт, что Авраам единственный человек в Торе, который назван словом «а еврей» как-то не смущает. Псакида связан с Ишмаэлем и с Ицхаком. Ну и так далее. Чтобы понять духовные истоки, проблемы, которые мы обсуждаем, отвернуться к духовным истокам нашей силы. Вспомним историю наших войн. Когда происходит Первая мировая война, помните, 4 царя и 5 царей, 4 тысячи лет тому назад. Навстречу Аврааму выходит сын Ноаха Шема, говорит Благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в твою руку. Филистимлянский, палестинский царь ходит включать союз со сыном Авраама Исхаком и говорит: увидели мы, что Бог с тобой. Внук Авраама Яков после победы над врагом получает имя Исраэль, сильный с Богом. Моше Рабейну во время войны с Амалеком поднимает руки, евреи побеждают. Опускает руки, евреи проигрывают. Так что мудрецы разве так воюют? Там нападай, там ходи, там засад. Да-да, конечно, именно. Но когда евреи поднимают глаза к небесам, они выигрывают свои войны, они побеждают. Армия Йошуа бен Нуна перед входом в землю Израиля по слову Всевышнего совершает, казалось бы, совершенно нелогичное действие. Бритмилу, обрезание, делает Йошуа бен Нун всей своей армии. Только после этого говорит Всевышний: я снял с себя герпат Мисраим, снял с себя позор Мисраима, позор Египта, иди и воюй, земля будет твоя. Йошуа бен Нун входит сюда и побеждает здесь семь народов. Времена царя Хизкияху. Так и Иерусалиму подоступила гигантская армия Санхерива. Все сели учить Тору. Утром 185 тысяч осталось несколько человек. Загадочная эпидемия скосила всех. Малах Амавит сказано. Ангел смерти пришел и скосил всех. Курсоводы сегодня в музее говорят: историки не знают, куда исчезла армия Санхерива. Историки не знают, Тора знает. Владея истиной о прошлом, которая подсказывает нам понимание будущего. На 1000 лет вперед перенесемся, на пару тысяч лет вперед в наши дни. Известная история: в американской офицерской школе шел урок. Генерал объяснял какие-то особенности сражения под Ватерлоо и тактические подробности Бородинской битвы. И вдруг, перечитая какие-то прусско-англо-франко-итало стратегии и тактики, он сказал: а из израильских войн мы не учим ничего. Почему? Спросил американский офицер еврей. Это антисемитизм. Как такое может быть? Юс, сказал генерал. Когда в Израиле начинается война, ни один человек в мире не понимает, что происходит. Мы ничего отсюда не можем учить. Действительно. Начиная с 1948 года. Каждая война здесь либо необъяснимая победа, либо необъяснимое спасение от полного поражения. 1948 год, как они выстояли. Было 650 тысяч после страшной катастрофы европейского еврейства. Против семи, история повторяется, вооруженных до зубов арабских государств. 1967 год, шестидневная война. Когда в Москве рассказывали, помните, антисемит ударил в метро еврея, забрали его в милицию, говорят: ты что дерешься? Говорят: понимаете, проснулся, слушай, евреи напали на арабов. Включаю радио, написано: передают евреи, заняли голландские высоты. Включаю телевизор, пока евреи заняли Синайский полуостров. Спускаясь в метро, они уже тут, я не выдержу. 91-й год. Скады. Когда прилетели в Израиль, видели собственными глазами. Скады, усовершенствованные Фау-2. Одноступенчатая ракета на жидком топливе. Пентур сам сейчас находится на вооружении у Ирана. Вес 250 килограмм. Боеголовки 500 фунтов взрывчатки. Скорость в 9 раз превышает скорость звука. На Израиль было выпущено 139 скадов. Разрушено 4095 зданий. На каждую ракетную атаку израильские медики готовили 6 тысяч больничных коек. От скадов погиб один человек от прямого попадания. Один человек. 2002 год. На территории окружили укрепленные здания, чтобы засели головорезы, сказав, что мы не сдадимся ни за что. Нас попросили тогда молиться, читать псалмы, говорить молитвы. То сейчас попросил всех нас делать Рапланда. Утром вчерашние бандиты вышли с поднятыми руками, почему-то сдались вместе со своим белым флагом. Радиодиктор сказал: «Хевра зеовед» – это работает. Как не понимаем, но работает. На самом деле работает. Нам трудно понять принцип действия небесного механизма, нам сложно понять, конечно. Вообще есть вещи, которые человеку даются легко, например, сказать ему, там, курить вредно, да? Можно сказать: ну, может быть, да, я не могу от этого оторваться. Труднее дается понимание, что от моих мыслей, моих слов, моих поступков зависит что-то. Что-то вообще в мироздании зависит от того, что я говорю, делаю и думаю. Конечно, все сравнение говорит, да ладно, да красного словца, да мало ли что, да перестань, о чем ты говоришь. Ты маленький человек. Написано, мы созданы Бецелем Элоким. Почему именно имя говорит Авишхайм? Почему Бецелем Элоким написано? Элоким свободный хозяин всех сил, которые тебе даны. Ты не маленький человек, каждый из нас не маленький человек, а очень большой. Всевышний обращается к Моше и говорит, Моше, Моше, два раза. Почему два раза? Каждому из нас есть земное наше «я» и гигантское небесное «я». Иногда сегодня какие-то истины легче понять, какие-то технические атрибуты, верх такой технологии. Как спросили одного еврейского мудреца, зачем ему пришел телеграф. Помните телеграф еще, помните? Не имейл, не ватсап, а телеграф. Он сказал, чтоб ты знал, за каждое слово нужно платить. Зачем мир пришел телефон, сказал еврейский мудрец, чтоб ты знал. Говоришь здесь, слышат там. Может быть, известная такая система спутниковой связи, она нам что-то подскажет в наших действиях, то, что мы делаем, говорим и думаем, уходит наверх, потом оттуда приходит какое-то воздаяние. Так работает спутниковая система связи. Первый спутник предупреждает Творец. И не увижу внутри вас рва, иначе отвернусь от тебя. Вопросы нам интересны. Что такое рва на этом языке? Рва на своем языке это запрещенные сексуальные отношения. Второй вопрос. Где это написано? Не в законах семейных отношений. Написано в законах войны, в главе Китеце. Второй спутник. Говорит Создатель, если вы будете есть некошерную пищу, вы затумитесь, ваши души затумятся. Слово тума, нечистота духовно написано два раза. Один раз с алифа, другой раз без алифа. Алиф – это он. Числовое значение гематрия алиф – это один. Я ухожу от вас, я покидаю вас, говорит Всевышний, если вы пускаете в свою кровь, а в крови душа всего живого, пускаете некошерную еду. Третий спутник. В начале шаббата мы говорим, и закончил Всевышний работу, которую делал в день седьмой. Не в день шестой, в день седьмой мы говорим. Что он создал в седьмой день? Который Хайм он создал душу мира. Душу мира он создал. Мир был Руфе Варуэт. Он был непрочным и трясся, пока не пришел Шаббат. И мир обрел, написано, Киюм Вейсот. Прочность. Он установился и упрочился мир. Кто-то здесь, в этом мире, обязан поддерживать эту душу мира, которую дал нам Всевышний. Три человека, три автора, Ефраим Холмянский, Мейр Антопольский и Пинхас Полонский, за 2 года до нашей сегодняшней войны выпустили интересное исследование. Оно называется «Евреи и ислам». И это исследование может помочь тем, кто хочет на самом деле освоить курсы ликбеза. Вот у меня лежит передо мной Коран, видите, Коран. Коран можно держать дома, если нет Авадызары, если нет идолопоклонства. Ликбез номер 2. Какое самое часто упоминаемое имя в Коране? Самая часто упоминаемая личность. Кто это? Правильно. Моисей. 136 раз упоминается Моисей на страницах Корана. Ликбез номер 3. Что говорит Коран о сынах Израиля? Написано так. По нашему ведению, мы избрали их сынов Израиля и возвысили их над мирами, всеми обитателями миров, другими народами. Мы даровали им знамение, в которое было заключено явное испытание или явная милость. Коран, 44-я сура. Ликбез номер 4. Признает ли ислам еврейских пророков? Да, конечно. Только почему-то они называются все мусульманами. Я знаю, это мне знакомый араб сказал. Образованный человек. Сказал, ну да, понятно, он сказал. Все пророки были мусульманами. А я палестинец, он сказал. Ну, тут явная какая-то такая несуразица, потому что мусульман, муслим – это преданный Богу. Если только в этом смысле, да, наверное, наверное, все пророки были мусульманами. А если это в современном понимании, конечно, конечно, нет. Ну, о палестинцах мы уже говорили. Нам очень важно понять, что как бы такого народа нету, как мы говорили. Слово «Палестина» придумано римлянами. Если он палестинец, я тоже палестинец. Я живу в территории, которая называется Палестина. Я еврейский палестинец, он арабский палестинец. Ликбез номер 5. Евреи исказили текст Торы. Сказал же Мухаммед, я пришел завершить учение, начатое Нухом, Ибрагимом, Мусой, Ваисой. Если он пришел учение завершить, не может быть, что он пришел завершить учение фальсифицированное. Этого не может быть. Потому что он опирается. 13 лет он проповедовал в Мекке и говорил, что это учение, на которое он опирается. И вот мы знаем с вами, как евреи переписывают свиток Торы. Свиток Торы. Нам понятно, что никакого изменения текста Торы, искажения текста Торы быть не может. Ликбез номер 6. Евреи исказили толкование Торы. Написано, говорит Гемара в Гитин, ради устной Торы заключили союз с народом Израиля. Ради этих слов я заключил союз с народом Израиля. Нам интересно посмотреть точно, как это сказано. Сказал Раби Йоханан, я заключил союз с народом Израиля не иначе, как ради устной Торы, как сказано, шмот написано, запиши себе слова эти, потому что по этим словам заключил союз с тобой, союз, и я из Израиля. Запиши слова себе эти. Раши говорит, и нет у тебя права записывать устную Тору. Запись появилась только, тогда был разрушен храм, мы уходим в Галут, тогда только нам дали разрешение записать нашу мишну, а потом Гмару. Бааль Турим говорит, рядом написано, и был там 40 дней, написано, и 40 ночей, сказать, что ради устных слов, которые будут там в течение этих 40 дней, будут его даны. Сказал Раби Элиезер, Тора, большая часть галахот даны письменно, то есть они учатся с помощью 13 правил изучения Торы, которые тоже дал Всевышний. Например, общие и частные, дедукция и индукция. И меньшая часть галахот дана муше устно, на которой нет даже намека в Торе, как сказано. Напишу большую часть Торы чужим, кажется. Раши, я всегда укрепаю упрекающих с пророка, пишет Раши, и пишу ему большую часть Торы, а они остаются как чужие. Если слова Торы для нас остаются чужие, святое место пусто не бывает, будет кто-то, кто это место занимает. И сюда Давид говорит, хочу сказать через пророков, которых я посылаю им каждый день, чтобы они были осторожны с большинством, с большими уважаемыми дворим, словами из моей Торы. Помните, я сказал, дворим это слова, это события. Как будто я пишу слова им, чтобы не забыли, но в их глазах эти слова, как слова чужого, которого они никогда не знали. И быстро забывают. Раби Лезер говорит, посугу это галахот Тора, все на то, что большая часть написана, до сих пор они видят Израилю как чужие. Это проблема, в которой мы сейчас находимся. Раби Йоханан сказал, большая часть галахот Торы дана устно и меньшая письменно. Все на то, что галахот, на которых нет намеков в Торе, мало. В Торе много хидушим, обновления Торы, которые хамим вводит из своих сворот, своих объяснений в каждом поколении. И есть мифоржи, истолкователи, что учат, потому что в них нет какие-то 13 правил и учат, потому что у них нет объяснений в Торе. Алхот, который учится из Торы правилами, алхот, которые были переданы устно, нет на них намеков в Торе. Все это устная Тора. И в мицвот, данных в письменной Торе, есть подробности, переданные устно, как сказано в предисловии к Мишнайот у Рамбо-Рамбама. Поэтому мы продолжаем утверждать, что устная Тора – это не испорченный телефон. Ну, возьмите Шаббат. В Ярофе и Бокер, и был вечер, и было утро. Когда вечер? Когда началось утро? Когда это происходит? Когда появляются три звезды? Когда кони пойдут кушать труму? Где это все? Все это устная Тора. Шхита. Ты видишь животное, как я тебе повелел на горе? Нету, рабы сказал, дам 10 тысяч долларов, кто найдет мне в кумаже указание, как делать шхиту. Нету такого указания. Оно было устно. Миква. Откопали Масад, нашли там миквы, и абсолютно идентичные современным. В самой письменной Торе только устная, одна странная строчка. Только яма, источник воды будут чисты. Это передавалось устно с поколения в поколение от учителя к ученику, от отца к сыну. Тфилин, тысячи деталей. Как это передавалось все Аллаха Моше Мисинай. С поколения в поколение. Ликбез номер 7. Коран о еврейском народе. Зачем нам знать, что они говорят о нас? Очень важно знать, чтобы понимать потом, мы же сказали, что нам делать после Безрат Ашем победы, если мы ее заслужим. Написано так. Вот Моисей сказал своему народу: «О мой народ, помните милость, которую Аллах оказал вам, когда Он назначил вас среди пророков, сделал вас господами и даровал вам то, что не даровал никому из обитателей миров. О народ мой, вступите в святую землю, которую Аллах предписал вам. Не обращайте вспять от страха перед обитателями, то потерпите урон». Еду с таксистом арабским. Он говорит: ну вот вы понаехали. Понаехали вы из Европы. Понаехали. Мы не понаехали. Твой Коран говорит, что нам дана эта земля Всевышним. И мы дали в наследие людям, которые были угнетены потомкам Израиля. Восток и запад той земли, в которой мы послали благодать. То есть восточная и западная часть святой земли. И исполнилось благое слово твоего Господа над потомками Израиля, то, что они претерпели от фараона. Коран, 17 сура. Насчет понаехали, говорит Коран, 17 сура. После этого мы сказали сынам Израиля: живите на этой земле, когда наступит предуказанное время, мы соберем вас всех вместе. Наш кибуц Гулуйот предсказан. Коране. В чем же проблема? 13 лет Мухаммед служил в Мекке, и все аяты, все стихи, написанные, суры, написанные в Мекке, говорят о нас, о сынах Израиля, о нашей земле, что это на самом деле мы, и на самом деле земля наша, мы все на этой земле должны собраться. А потом наступает период Медины. Он переехал в Медину. Кстати, отсюда отсчитывают мусульмане свой календарь. Ну, новоселье, конечно, большое событие, но явно оно меньше сотворения мира, которому мы отсчитываем свой календарь. А вот в Медине он очень захотел, чтобы евреи признали его своим пророком. Скорее, евреи нет, дорогой. Вот тут-то начинается антиеврейское в его посланиях. Нам важно понять, Рамбам пишет и объясняет, для чего пришел Йешуа Ганоцри и пришел Мухаммед, чтобы привести весь мир окольными путями к вести о Машиахе. Для этого они пришли. Когда придет настоящий Машиах, говорит Рамбам, они увидят, что отцы их научили их ложному. Посмотрим еще некоторые интересные свидетельства. чему это нужно, мы же сказали. Есть определенная часть евреев, которые до сих пор не слышат со стороны Торы, не слышат то, что Тора говорит. Ну, может, они услышат то, что говорит Коран про нас, с другой стороны. Написано так. Мы даровали Моисею верное руководство и дали Писание в наследство сынам Израиля. Коран, 40-я сура. Мы даровали Моисею Писание, не сомневайся во встрече с ним. И сделай его Писание верным руководством для сынов Израиля. Коран, 32-я сура. Интересно, что написано так. Написано, написано, говорит. После этого мы сказали сынам Израиля, живите на этой земле, когда наступит предуказанное время, мы соберем вас всех вместе. Еще раз. Мы сделали сынов Израиля наследниками этой земли. Мы поселили сынов Израиля в этой славной стране. И одарили их благами. Нет, нет, спрашиваю, нет запрета изучать то, что говорят другие народы. Мусульмане. Не дало поклонники. Еще мы это сегодня читаем, мы же сказали. Когда сюда приезжал Буш, я не помню, отец, сын или Святой Дух, кто-то из них приезжал сюда, повесили большие плакаты на его пути из Лода в Иерусалим. Read your Bible, читай свою Библию. Там все сказано. Чья это земля и кто мы такие. То же самое мы сегодня можем сказать мусульманам, читайте свой Коран. Там сказано, кто мы и что мы, какому праву эта земля. Это земля наша. Интересная вещь. Ты мусульман сегодня, смыслители, которые говорят то, что мы сейчас с вами обсуждаем. К сожалению, голос плохо слышен, но он есть. Например, авторы книги приводят свидетельство Халила Мухаммада. Профессор кафедры религиозного университета Сан-Диего пишет. Когда я говорю людям, что средневековые мусульмане, основываясь на Коране, с нетерпением ждали заселения евреями страны Израиля, и что халиф Омар назвал ее вакфом, то есть чужой собственностью, управляемой опекуном по доверенности, потому что полагал, что территория не должна быть захвачена, должна быть... Сохранят до законного владельца, это сынов Израиля, на меня смотрят, как на пришельца из космоса. Прискорбный факт, пишет сегодняшний исследователь мусульманский, стоит в том, что большинство мусульман не читают и не понимают Коран, позволяя имамам и проповедникам делать это за них. Еще интересно, пишет. Еще раз. Профессор кафедры религиозного университета Сан-Диего. В его исследовании ключевым является это место в Коране, где говорится, что святая земля предписан израильтянам Аллахом. И в исламской, и в иудейской интерпретации слово «предписан» содержит в себе коннотацию окончательности, решительности и неизменности. Например, как если в Коране сказано «вам предписан пост», то тем самым подчеркивается, что пост предначертал Аллах, и никто не может его изменить. Итак, с религиозной точки зрения вывод однозначен. Раз уж Аллах предписал страну Израиля народу Моисея, то люди не вольны это изменить. И дальше он пишет, если мой аргумент так просто и ясен, то почему многие мусульмане сегодня не принимают его? Еще один важный свидетель на этом пути. Мусульманский ученый, шейх Ахмад Альван. Он сегодня живет в Иордании. Он пишет, лжецы проклятые, пишет он. Вы придумали слово Палестина. Нет такого слова в Коране. Откуда назвали название Палестина, лжецы проклятые? Когда Аллах уже назвал ее святой землей, завещал ее детям до судного дня. Ваши притязания на землю Израиля есть ложь. Представляет собой посягательство на Коран, на евреев и на их земли. Поэтому вы ничего не добьетесь, и Аллах истощит вас и унизит, потому что Аллах является тем, кто будет защищать их евреев. Если мы добавим, заслужим это своими поступками. Шейх добавляет, палестинцы – убийцы детей, стариков и женщин. Сначала они нападают на евреев, потом используют детей, стариков и женщин, как человеческие щиты. И прячутся за ними без всякой жалости к своим детям, если бы это не были их собственные дети. И все это следует сказать общественному мнению, что евреи собирались убить этих детей. Но то, что я видел своими собственными глазами, пишет иорданский шейх, я видел собственными глазами, это в Иордании 70-х годов, когда они атаковали иорданскую армию, которая защищала и укрывала. Вместо того, чтобы сказать спасибо иорданской армии, они выставили перед собой детей, чтобы заставить весь мир поверить, что иорданцы убивают их детей. Такова их привычка и традиция, и порочность, их каменные сердца по отношению к собственным детям, их ложь общественному мнению, чтобы заручиться его поддержкой. Он говорит, евреи мирные люди, которые любят мир, они не враждебны, являются агрессорами. Но если на них нападут, они будут себя защищать. Еще один интересный ликбез. Что такое джихад? Что такое джихад? Есть джихад великий. Это исправление себя, исправление нравственности своей, помощь бедным. Это есть на самом деле джихад. Исправление пороков общества, помощь ближним, изучение Корана, борьба с своими пороками, слабостями. А есть джихад малый. Поддержка распространения ислама, включая военные действия. Джихад меча. Интересно, ученый ликбез, когда нужно остановить на самом деле джихад, когда джихад не работает, что они говорят? Очень любопытно. Если враг сильнее нас, тогда нужно остановить джихад. Мы должны быть сильны на самом деле. Мы должны быть сильны в том, что мы делаем. Если джихад приводит к убийству стариков, женщин и детей, надо остановить. Если он включает в себя действия террористов-самоубийц, джихад нужно остановить. Известный мусульманский деятель сегодня пишет, Гюлен пишет так. Террористы-самоубийцы – это убийцы. И какие они не шахиды. Они пойдут в ад навсегда и навечно. И будут отвечать за убийство невинных людей. В чем наша проблема? Мы сказали, помните, как же выплачивать эту самую машканту за то, что мы получили от Всевышнего? Машкан – это залог. Это залог. Вам дали на хранение. Как мы сказали с самого начала, нашу душу дали на хранение. Есть, по крайней мере, два правила того, что тебе дали на хранение. Надо хранить его хорошо, то, что тебе дали на хранение. В залог, за это получу определенную плату. И передать никому я не могу эту плату, которую это свою работу, которая мне дана была. Эта земля дана нам Всевышним. Мы обязаны каким-то образом машканту с этой земли выплачивать Всевышним. То есть понятно, что мы здесь для того, чтобы здесь жить, жить по Торе. Так мы можем выплатить эту самую машканту. Когда они сегодня утверждают, те, кто с нами сегодня борется, храма не было, они говорят. Это выдумка. Не было никакого храма. Это выдумка евреев. Я вспоминаю экскурсию, которую я видел у Котеля, когда экскурсовод сказал, экскурсант он, прямо напротив Котеля, он сказал, вот здесь по преданию религиозных евреев стоял храм. Такое предание, такая галлюцинация. Я себя почувствовал такой живой галлюцинацией. Если мы думаем, что это предание, тогда дело плохо. Еврейской истории не существует, говорят сегодняшние борцы с нами. Нет никакой еврейской истории. Но понятно, что она есть. И мы им подыгрываем, когда мы говорим какие-то странные вещи в моих теледебатах с моими оппонентами. Мне говорили, ну что вы, давно все кончилось. Храм рухнул, сказали мне мои оппоненты из организации «Свободный Израиль». Никакого больше иудаизма нет. Вы придумали новый какой-то иудаизм, эллинистический иудаизм. Что это такое на самом деле? Рав Даниэль хорошо говорил о том, о эллинистическом иудаизме, что это такое на самом деле. Ничего никогда никуда не кончалось, никуда не исчезало. Я спросил своих оппонентов из организации «Свободный Израиль», что такое Израиль, кто это такой? Мне не ответили. Израиль – это Яков, это внук Авраама. На этой земле нужно жить по законам Авраама, Исхака и Якова. Только так мы можем выплатить машканту за эту землю. Холокоста не было. Все это придумано. Это тоже сегодняшнее такое общее место в этой пропаганде, которую против нас ведут. В Америке много лет назад было такое собрание для американских мальчиков и девочек, еврейских, которые не знают сегодня, что это был Холокост. Ну так получилось, не знают. И решили американские эти компании, американские организации назначить один день в году, когда будут ветераны Второй мировой войны ездить по еврейским школам воскресным. Один день в году. Чтобы ветераны могут забыть уже, надо им написать такой списочек, главные события Второй мировой войны, чтобы они читали эти события и обсуждали. И надо делать на детской колясочке, такое было решение, на каждой детской колясочке такую пластинку такую вешать. Погибло 6 миллионов евреев в катастрофе. Так решили еврейские организации. Поднялся раввин. И спросил, скажите, пожалуйста, а был исход из Египта? Да кто его знает, может был, может не было. Подождите, сказал раввин, по вашей собственной вот системе. Один день в году, такой день в году у нас есть. Это Песах. Это Песах. Ветеран, ну да. Как строится пасхальный седер? Как он строится на самом деле? Самый младший спрашивает, самый старший отвечает. Именно так строится пасхальный седер. Раз в году, да. А табличка, не нужна табличка. Маленький ребеночек в 3 года одевает цицит. Это напоминание о том, что ты еврей, у тебя есть заповеди Торы. Возвращаясь к тому, что он начинается Берешит. Что говорит Раша там? Скажут вам народы мира, разбойники вы. Разбойники вы. Вы захватили эту землю не по праву. Что вы можете им сказать? Всевышний дает эту землю тому, кому он считает нужным дать. Кстати, с самого начала эта земля была уделом Шема, одного из сыновей Ноха. А мы потомки Шема, потомки. Всевышний дал эту землю, но при этом нужно на самом деле нужно быть со Всевышним. Не только в мыслях, но и в поступках, и в словах. Нужно быть рядом с Ним. Стараться делать то, что Он сказал нам делать. Тогда наш аргумент работает. Еще я вспомнил про иранскую войско на телевидении Израиля. В моих теледебатах с моими оппонентами мне очень часто говорили, ой, это Иран. Ой, вы хотите там превратить Израиль в Иран. Ой! О чем шла речь? Ну, если говорить о чем таком, что, скажем, ну, нехорошо там по сцене бегать голыми в театре. Ну, это нехорошо это вот. Нехорошо. Ой, что вы? Хотите у нас устроить Иран? Как же? А мы хотим голые по сцене бегать. Нам вот так вот больше нравится. И ничего на них не действовало. Когда я цитировал Элема Климова, он сказал, великий режиссер сказал, когда нам нечего сказать людям с экрана, мы начинаем раздеваться. Нет, мы не хотим Ирана. Есть такое правило, Лев Тох Пел и Сатан. Не открывай уста сатана, он не Руфешинаем, он не зубной врач. Вот Иран собирается к нам прилететь, не дай бог, со своими баллистическими ракетами. Один из моих учителей, Рафаэль Шварц, говорил так: посмотри, посмотри на запад, на восток, посмотри на Израиль. Вот на самую точку, которая, помните, в этой таблице вообще ее нет. Запад, тогда Рафаэль Шварц, смотри, запад раздевается, но люди забывают одеться. На востоке паранджа. Иран. Тот, кто мне упрекал меня в этом, потому что я хочу повезти иранцу, он не знает, что такое Иран на самом деле. У нас в районе, когда появился иранский еврей, он открыл булочную на своем, в нашем районе. Первое, что он стал делать, он на самом деле стал искать, кому, кто на шаббат, какие-то бедные семьи, когда нужна какая-то еда, он будет бесплатно раздавать этим всем еду перед шаббат. Такая вот школа, выучка такая, 3000 лет. Что такое Иран, он рассказывал нам, да, это было еще несколько лет тому назад, когда стражи этой самой исламской революции останавливают на улице какую-нибудь девочку накрашенными губами. Она начинает стрястись с мелкой дрожью, они говорят, она говорит, я сейчас сниму помаду. Они говорят, мы сами снимем. Так снимают ей помаду вместе с губами, бритвой. Это Иран. Или Запад, который забывает одеться. Рафаэль Шварц говорит, смотри, Израиль, Тора, как раз золотая середина. В одежде, употребление, скажем, вина на Западе, алкоголизм, на Востоке официальный сухой закон. У евреев это не так. Есть кидуш, есть красивые вкусные трапезы в одежде, в употреблении, скажем, вина. О многих вещах именно Тора – это есть та самая золотая середина, которая должен прийти весь мир. Кого это зависит? Конечно, это зависит от нас. Хочу вам показать. Мы же народ книги с вами, правда? Хочу показать одну книгу, которую я очень советую вам всем вот ее просто приобрести. Такая небольшая книжка, только что вышла. Следом всех наших горячих событий. Называется «Еврейские идеи». Написала ее Шушана Бродская, молодая израильская журналистка. Очень хороший подзаголовок у этой книжки. Написано «Пособие по иудаизму для начинающих, продолжающих, интересующихся и сомневающихся». Я вам советую связаться просто вот с автором. Вот тут есть ее имейл. Шушана Бродская, просто по-английски, да? gmail.com. Если у нее еще остались экземпляры этой книжки, свяжитесь с ней. И на досуге в шаббат почитайте за шаббатным столом. У меня есть один только вопрос к этой книжке, поскольку Шана, наша бывшая ученица, когда училась у нас, наверное, на правах старого, то есть молодого учителя, есть одно замечание, там 117 страница о Храмовой горе. Ну, просто там не хватает одного абзаца, потому что надо было бы сказать, что, в общем, Храмовая гора, нам сегодня на нее подниматься нельзя просто. Нельзя. Ну, мы это обсуждали с вами, помните, что расчеты того, что там, где можно, где нельзя, они строятся на том, что этот Эвен Штия, камень начала творения мира, находится под этой самой мечетью. Это арабская версия, как говорит Рав Бенцион Зильбер. И мы не знаем, так это или не так. А если это не так, то все наши расчеты падают, и мы не знаем, куда можно подниматься и куда подниматься нельзя. Вот такое одно замечание к этому. Эта книжка, я так очень советую. Нашему разговору пишет израильская журналистка Шушана Бродская. Исторические факты подтверждают, что арабская ненависть является реакцией на секулярный сионизм, национализм, и только официальная смена идеологии может это явление уничтожить. Официальная смена идеологии. Только признание приоритетности еврейского закона во всех областях государственной жизни Израиля откроет путь к признанию миром, в том числе арабами, наших прав на святую землю. Пишет израильская журналистка. Невозможно опираться на Тору в чем-то одном и игнорировать ее в чем-то другом. Современное государство Израиль было создано хромающим на обе ноги. С одной стороны, размахивали Торы из трибуны ООН, требуя создания еврейского государства в Палестине, а с другой стороны, наши политики, в том числе первые лица страны, публично нарушали, нарушая ту же самую Тору, и ни один институт в государстве, включая судебную систему, не считает законы Торы приоритетными над иорданскими, английскими или турецкими законами. То есть мы требуем от других признать то, чего не признаем сами. Результат вот тот, которого мы заслуживаем. А эта книга может не быть в Гугле, мне пишут. Да? Я сказал, свяжитесь с автором. Мне кажется, что книги находятся прямо у нее. По-английски. Шушана Бродский. gmail.com. Если у нее остались экземпляры, которые не разошлись. Слушаю комментаторов. Умный человек, толковый военный специалист, дает комментарий по сегодняшним событиям и говорит, это война смыслов, говорит он. Это религиозная война. Это война цивилизаций. Ну, если это война смыслов, война цивилизаций, религиозная война, значит, дальше уже серьезно относиться к тому, что говорит Тора. А Тора уже сказала нам, эта земля будет ваша при условии, что вы на этой земле живете по моим законам, сказал Всевышний. Так эта земля становится вашей. Так вы приобретаете эту землю. Так вы совершаете киньян на эту землю, приобретение ее. Так вы выплачиваете, образно говоря, машканту за эту землю, на которую я вас привел. Только так, а не как по-другому. Поэтому, если мы не хотим, чтобы иранская ось нас победила, должны понимать, какое духовное оружие находится в наших руках. Духовное оружие – это непростая штука. Понятно, что то, о чем думает народ, когда он защищает свою землю, то, что он делает, то, что он говорит, делает и думает, это имеет колоссальное значение. Don't worry, be Jewish. Такую футболочку продают в старом городе. Не волнуйся, не тревожься, будь евреем, don't worry, be Jewish. Be Jewish – это значит жить по законам Торы. Нет другого объяснения, что такое be Jewish. Только так. Don't worry, be Jewish.